Елена Копс, соседка сверху. Пролог. Тишина в кабинете казалась густой, почти осязаемой. Щелчок диктофона разорвал ее как выстрел, и следом из динамика поплыл мягкий, но едва заметно дрожащий женский голос. В нем не было имени, не было лица, только пульсирующий, почти животный страх, спрятанный за светскими интонациями. «Вы не понимаете». Женщина на записи тяжело сглотнула, и этот звук заставил Лидию невольно сжать карандаш. «Я думала, что контролирую все. Свой брак, свои деньги, свою жизнь. Но это иллюзия. В моем доме все носят маски, и я боюсь снять свою, потому что не помню, что под ней». Голос сорвался на судорожный вдох. Послышался шорох шелковой ткани, скрип кожаного кресла. «Если он узнает, что я здесь. Если кто-то из них поймет, что я знаю». Голос обрывается на полуслове, сменяясь глухим, ровным шипением пустой пленки. Лидия Морозова потянулась к кнопке и выключила запись. Взгляд ее темных, чуть усталых глаз скользнул по ночному городу за окном. Подсознание кризисного психолога давно кричало ей, что эта сессия закончится катастрофой. Но даже она, привыкшая распутывать чужие сломанные судьбы, не могла предвидеть, насколько близко эта катастрофа подберется к ней самой. Глава 1. Коробок было 32. Лидия знала это точно, потому что считала их каждый раз, когда грузчики в синих комбинезонах вносили очередную порцию ее прошлого в девственно чистое пространство новой гостиной. 32 коробки — вот и все, что осталось от 9 лет брака с Игорем. Книги по психотерапии, любимая турка для кофе, набор елочных игрушек, пара кашемировых пледов и гардероб, который теперь казался ей слишком скучным, слишком замужним. Сама квартира, в которой они с Игорем когда-то вили семейное гнездо, осталась ему. И его новой женщине, бойкой, молодой коллеге из юридического отдела, которая, видимо, лучше умела выстраивать личные границы. Лидия, будучи успешным семейным психологом, сапожником без сапог, свои границы провалила с треском. Она опустилась на одну из коробок, кажется, ту, где лежали зимние свитера, и окинула взглядом свои новые владения. Квартира на 14 этаже панорамы стоила неприлично дорого, сожрав все ее личные сбережения и деньги от продажи добрачной студии, но она того стоила. Огромные панорамные окна от пола до потолка впускали в комнату свинцовое московское небо и огни, начинающего засыпать мегаполиса. Здесь пахло свежей краской, дорогим паркетом из беленого дуба и абсолютной, звенящей свободой. Лидия провела ладонью по лицу, стирая пыль и усталость. В свои 34 года она выглядела потрясающе, хотя сама упорно отказывалась это замечать. Густые каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам небрежной волной, высокие скулы и глаза цвета крепкого черного чая, глубокие, умные, слишком все понимающие. Сейчас, в растянутой серой футболке и потертых джинсах, она чувствовала себя студенткой, сбежавшей из общежития, а не респектабельным кризисным терапевтом с почасовой ставкой, от которой у многих округлялись глаза. «Ну здравствуй, новая жизнь», — вслух произнесла Лидия, и ее мягкий, грудной голос эхом отразился от голых стен. В животе предательски заурчало. За весь день она выпила лишь чашку остывшего американо из картонного стаканчика. Грузчики уехали час назад, оставив после себя легкий запах пота и пыли. Нужно было спускаться вниз, к машине, где на заднем сиденье остался пакет с продуктами, бутылка неплохого итальянского вина, сыр и виноград. Идеальный ужин для разведенной женщины, празднующей новоселье в компании собственных амбиций и страхов.